Здравствуйте, друзья! Вы слушаете очередную беседу с батюшкой. Самые разные вопросы возникают у верующего человека, и не всегда он может самостоятельно с ними разобраться. Есть такие вопросы, наверное, и у вас. Возможно, ответы на них вы услышите в нашей сегодняшней беседе с секретарем епархиального управления священником Виктором Тихоновым. Отец Виктор, верующие люди часто произносят слово «искушение». И в молитвах мы Бога просим избавить нас от искушения. Вот поясните все-таки, что является источником этих искушений? И имеет ли какое-то отношение Господь Бог к нашим искушениям?
Да, само общее понятие искушения, оно берет свое, так сказать, начало, да, от родоначальника этого всего. Иначе говоря, дьявола. Да? Первое искушение, которое мы встречаем в Священном Писании, оно относит нас к книгу Бытия, где жили Адам и Ева, и где их соблазнил лукавый искуситель, дьявол, вот, и где они после этого привнесли свою плоть человеческую, вообще в жизнь нас, людей, очень большие перемены. И оттуда, безусловно, мы первое такое встречаем свидетельство того слова, что такое искушение, того, как оно происходило, что это действительно был соблазн, но которому Господь не противодействовал. Господь давал возможность человеку как-то пройти через это искушение, что само по себе является положительным, правильным, потому что человек приобрел тот опыт, и сегодня он полностью со своей собственной свободой, свободной волей, и в дальнейшем претерпевает различные скорби, искушения для своего спасения. Мы видим также из Священного Писания, что Господь был искушаем в пустыне, когда Он постился, видно было, как к Нему подступал враг, дьявол, да, и предлагал Ему различные искушения. Поэтому на основании этого мы, безусловно, считаем, что враг является источником этого искушения, вот, а человеку эти искушения полезны. Полезно в качестве такого роста духовного. Только, наверное, претерпевая эти искушения, человек может достигнуть какого-то результата. Но если говорить, наверное, о молитве «Отче наш», то в ней тоже говорится о том, что мы просим Бога избавить нас от этого искушения по одной причине, что, наверное, было бы дерзновенно просить самому лично, брать на себя какой-то труд, подвиг, быть искушаемым и претерпевать самому эти искушения. Это, наверное, такое большое дерзновение перед Богом. Поэтому мы по смирению своему какому-то, по тому, что уповая на Бога, просим Бога избавить нас от каких-либо искушений. Ну а если они постигают нас, то принимаем их как от Бога данные и стараемся в них как-то вот проявить свою веру, способность такую любить Бога, быть до конца с Ним во всем, ну и не потерять веры.
Следующий вопрос, он как-то перекликается, мне кажется, с первым. Читаем мы у евангелиста Матфея: «Возьмите иго мое на себя, говорит Господь, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот эти слова часто вот вызывают вопросы и какое-то непонимание. Все-таки какое иго предлагает нам Господь? И если это иго, это бремя какое-то, то почему Христос называет его легким?
Ну, вот этот отрывок Евангелия, он находится у евангелиста Матфея, который описывал события, связанные с тем, что происходило тогда с апостолами. Апостолы, во-первых, радовались тому, что им повинуются бесы. Они радовались детской радостью. И подходя к Господу, говорили ему об этом. И тогда Господь произнес вот эти вот небольшие слова, которые заключены в 4 стихах Евангелия, в котором он прежде всего открывал свое божество, свое сыновство с отцом, к отцу. И после чего, открыв себя уже апостолом, да, что он равен отцу и имеет полностью такую же власть, что они от него же и получали эту благодать Божию исцелять. Далее говорит им уже нечто большее, что они должны исполнить или взять на себя. Говорит им об иге и игу, в котором он поясняет, что человек по своей сути, он греховен. И все, что он носит на себе, как правило, это похоже на животное, которое, как у фермера, выполняет какую-то сложную, трудную работу, запряжено в упряжке, да, и развязаться от этого само животное не может, пока сам хозяин не позволит этого сделать. Вот так и человек, когда он попадает во власть греха, он находится под этим игом. И разрешить его от него может только сам Господь. Но разрешившись от него, человек не может просто так уйти от греха в никуда. Он, уходя, должен получить нечто большее, получить богоподобный уже образ, приблизиться к Богу. А это происходит посредством заповеди Божьей. Поэтому вот как раз-таки в этом отрывке говорится о бремени, которое налагает Господь на человека. Вот это бремя, это и есть бремя исполнения заповеди Божьей. И почему Господь говорит, что оно благо? Потому что оно одновременно может действительно человек оказаться непростым, но исполняя заповеди Божьи, приближаясь ко Христу, человек чувствует, что с ним находится Господь, он чувствует приближение к Богу, и ему от этого становится легче. И самое, наверное, важное, что любое бремя, которое Господь дает человеку понести, особенно верующему человеку, да, сам Господь помогает ему в несении этого ига, поэтому я считаю, что вот как раз-таки эти слова были именно направлены на то, чтобы дать апостолам возможность понять, что значит взять на себя, да, и понести то, что Господь дал. Не только радоваться тому, что там бесов, они там исцеляют людей от бесов, исцеляют от болезней, но и в то же время, вот, чтобы они были готовы понести заповеди Христовы на себе, да, поскольку сам Христос показал этот путь.
С одной стороны, в Западе вроде, ну, просто все очень непонятно, и кажется, ну, это нормальная жизнь нормального человека. Но начни их выполнять, и поймешь, что это, правда, невозможно для человека без Божьей помощи.
Без помощи Божьей, да. Но много есть в Священном Писании таких подтверждений тому, что и Господь помогает человеку нести это, да. Ну и самое главное, как апостол говорил, чем больше каких-то тягот, тем больше каких-то скорбей, тем изобилует благодать Божия. Апостол Павел.
Отец Виктор, все люди, воцерковленные, да и не воцерковленные, приходя в храм, прежде всего ищут иконы и узнают, какая икона, как говорят, сильнее, чудотворнее, пытаются к ним приложиться. В паломнических поездках мы все ищем святыни, заранее читаем, узнаем, где, в каком святом месте, к чему нам надо приблизиться, где нам надо постоять, помолиться, обязательно приложиться. Вы скажите, пожалуйста, все ли иконы или там мощи честные, почему они не всегда, скажем так, исцеляют? Потому что чаще всего мы просим именно об этом, об исцелениях. И вот как бы сегодня, когда во всех храмах иконы и мощи под запретом, мы сейчас к ним вот всего этих обстоятельств карантинных не прикасаемся.
Начнем с того, что исцеляет не икона и не сами мощи, а благодать Божия, которая исходит на человека посредством, да, вот такой вот милости Божией, да, посредством такого промышления Божия о человеке. Когда, в какой момент, зависит не от человека и не от иконы, зависит только от Бога. Поэтому можно сказать, что все иконы, все мощи являются чудотворными, все доедины. Даже бумажка, фотобумажка, фотоикона, она тоже может являться чудотворной для человека. Вопрос заключается в следующих двух моментах. Первый – это, да, воля Божия о том, что должно произойти. А второй – это сам человек, как бы неизбежные условия для чуда. Если Господь и творит чудо, то, безусловно, Он творит его не только по своей милости, а потому что сам человек к этому как бы способствовал, сам привел эту ситуацию к такому разрешению. Иногда это бывают действительно разные такие порывы внутренние, сердечные, душевные у человека, где Господь отвлекается. Иногда Господь дает, наоборот, претерпеть что-то человеку, не исцеляя его от какой-то болезни. Но мы, как всегда, заключаем свое сознание, свое мышление в какие-то рамки именно такого человеческого бытия. Нам кажется, что человек, если болеет, он неизбежно должен выздороветь, потому что это ему нужно. Но вот так как мыслит Господь о человеке, мы, наверное, никогда не сможем понять, почему Господь дает болезнь, почему дает претерпеть эту болезнь. Иногда в этой же болезни уже предстать перед Богом. Это вот та тайна, которая откроется человеку после его смерти. Мы знаем, что очень много святых умирали с болезнью, да. Мы знаем, что как-то они и претерпевали эти болезни. В некоторых случаях они исцелялись чудесным образом, да, но при этом они подавали пример веры, крепости, стойкости. Поэтому, что касается икон, я не думаю, что нужно сильно переживать за то, что ты не можешь к ним подойти или к мощам каким-то. Да. Благодать Божия, она действует по средствам молитвы, веры, внутреннего мира человека. Поэтому, если человеку необходимо, то можно и без соприкосновения к этим иконам исцелиться. Вот. В Евангелии очень много таких примеров, когда Господь исцеляет на расстоянии словом, когда Господь исцеляет от прикосновения, то есть там кризом, да, то же самое блудница, да, не имела возможности и даже просто не должна была иметь такое дерзновение подойти или появиться в народе. Она подошла и прикоснулась, а Господь ее исцелил. Поэтому тут вопрос веры, вопрос сердечности, душевности, духовности в человеке. Поэтому все это имеет такое большое значение для его исцеления, для получения помощи Божией. А иконы, они такие спутники нам по жизни, которые открывают нам, как дверцы, открывают нам благодать Божию, дают нам возможность ее получить.
То есть отсутствие прямого контакта, я еще раз на этом застрою, да, не влияет на, так сказать, наши отношения со святыми?
Вообще, конечно, безусловно, так никак это не должно повлиять, но человек так создан.
То есть люди, я чувствую, как-то
создан, конечно, человек так создан, ему хочется все потрогать, ощутить, да, как это вообще соприкасается с тобой. Но это вот такое бытие человека физическое, которое, ну, сложно куда-то деть. Мы с этим живем, хочется сказать, не плачь, но все равно человек плачет, потому что это выражение его скорби, радости. Поэтому и здесь точно так же. Я думаю, что нужно потерпеть, да, и однозначно лишиться чего-то мы не лишимся, но вот быть утешенными от прикосновения, от лобызания к иконам, к святыням, это, конечно, такое, вообще это присуще русскому такому духу, потому что вот у католиков, допустим, у них вообще этого нету. У них поклонение святыням, если даже оно и есть где-то, то оно абсолютно вот бесконтактное, они находятся, они как-то вот молятся, кланяются там. Вот. У них в храме, в костелах, да, отсутствуют иконы. Есть, конечно, где-то какие-то изображения в виде статуй. Вот. Но, тем не менее, так вот, побывав там, в некоторых храмах, чувствую, да, вот эту вот нехватку, что нет возможности приложиться к иконе, подойти, поклониться, облобызать.
Традиция есть традиция.
Да, но это русский человек, широкий, духовный.
Эмоциональный, конечно. Да. Нам нужны эти контакты. Ну, ясно. И еще один такой вопрос, отец Виктор, практический. Мне хотелось бы вас вот прям получить разъяснение даже для себя об исповеди. Здесь такие разноречивые мнения и у священников, и не только у священников, и у святых отцов читаешь. С одной стороны, мы каждую минуту грешим. Мы не проживаем ни одного дня без греха. Стало быть, исповедоваться надо как можно чаще. Причастие с исповедью напрямую ведь не связано, как мы знаем, да? Это уж так традиционно сложилось. И тем не менее, очень часто батюшки благословляют нас, тех, кто часто причащается, скажем, еженедельно, а бывает и два раза там в неделю, не обязательно исповедоваться перед каждым причастием. Другие же священники говорят о том, как же так. Вот я недавно слушала очередную лекцию Алексея Ильича Осипова. Он так образно очень сравнил, говорит, ну вы же каждый день руки моете, почему же вы считаете, что исповедь можно пропустить перед причастием, подходить к причастию с каким-то грехом, даже пусть маленьким? Этого недопустимо для христианина. Так все-таки какова практика?
Ну, вот
как правильно?
Да, последняя практика, которая есть в церкви, она получена священным синодом, есть указание на то, как совершать исповедь, как совершать, подходить к таинству причастия. В том числе и были ввиду вот каких-то наших уже особенностей в жизни, есть определенные как бы, да, практики появившиеся, и они правильные, и у них нет ничего плохого. Если говорить о грехе человека, то вот так вот сказать, что полностью человек подходит к причастию всегда, исповедуя все свои грехи, так сказать, наверное, нельзя. Ну или, по крайней мере, сложно. Я, по крайней мере, никогда, наверное, так не смог бы сказать о себе. В любом случае, ты забываешь какой-то грех или просто его не видишь по разным причинам. Поэтому каждый раз мы должны причащаться, как это говорится в молитве, не в суд или во осуждение, но в жизнь вечную, да, потому что осудить за причастие человека можно даже в том, что человек не исповедовал до конца грех. Даже то, что он это решил сделать посредством каких-то своих, не знаю, там, человеческих размышлений для того, чтобы там получить исцеление или чтобы все у него было хорошо. Ведь не в этом смысл причастия. Поэтому здесь, конечно, исповедь перед причастием, допустим, в кафедральном соборе, она является, да, абсолютно необходимой, постоянной, человек исповедуется перед причастием, но ввиду разных особенностей, допустим, если у нас на неделе выпадает 2 или 3 праздника подряд, и человек присутствует на службах, мы благословляем причащаться всех, потому что иначе тогда для кого готовятся дары, для кого происходит при осуществлении их, да, для тех, кто пришел на службу. Но и чтобы исповедь не приходила такую формальность, не приводилась, для этого мы,
как пропуск,
да, исповедь,
как
мы пропуск. Благословляем причащаться только без исповеди, в том случае, если накануне человек уже несколько раз там исповедовался или был, или в случае там такой крайней нужды и необходимости. С одной стороны, в этом есть рост у человека, потому что он учится ощущать, понимать, что важным и кем он является в этом случае. Да? Это абсолютно недерзновенный помысел, что «о, я пошел причащаться, могу». Нет, это все-таки некое такое собственный взгляд на себя самого, да? Когда он подходит, и многие прихожане и люди понимают, что слишком много людей, и всех поисповедовать мы не можем. И сами прихожане, допустим, нашего собора прекрасно понимают, что получить вот этот допуск до причастия их это никак не удовлетворит. Говоря о духовничестве, о серьезных вещах, то здесь необходимо время. Поэтому исповедь перед причастием – это не духовничество, это ну, такое разрешение от недуга, да, такого духовного человека. Ты не успеваешь перед литургией там что-то человеку сказать. Ну, может быть, в малых приходах, где там 3 человека-исповедника, это возможно сделать, но в больших храмах нет. Поэтому любые контакты духовные, там, советы или там как-то разобраться в ситуации или как-то поисповедоваться, это более, не знаю, по-человечески глубоко, да, наверное, так. Для этого ты выделяешь человеку определенное время, и где тебя не подгоняют обстоятельства богослужебной жизни, вот, ты спокойно можешь проговорить, поисповедовать. Поэтому это вот как бы совсем другое. Поэтому здесь, когда мы говорим о исповеди перед причастием, то сильно переживать за то, что человек идет к чаше как с каким-то грехом, который он не успел поисповедовать, не смог, я бы, наверное, не стал, потому что...
Не грубый грех.
Конечно, если ты согрешил, там, не знаю, поссорился с человеком перед приходом в храм, и нет, я пойду причащаться. Самое главное, чтобы в этом никогда не проявлялось человеческого такого дерзновения, чтобы человек всегда, идя к чаше, даже если он исповедовался или не исповедовался, он всегда ощущал свою потребность во Христе, немощь перед Ним, и ни в коем случае не чувствовал себя достойным. Поэтому я считаю, что причаститься можно человеку. Если не удалось исповедоваться, то ничего в этом страшного нет. Но если человек пренебрегает исповедью, это плохо. То есть всегда это должно быть решение священника.
Все-таки не сам.
Конечно, да.
Хозяин должен решать. Я сегодня без исповеди,
да,
не
да,
сам.
Да, да, да. Это в этом и является послушание церкви, в этом и проявляется его смирение. Его такая вот, такое благоговение. Поэтому, когда люди подходят, я сразу спрашиваю, интересуюсь. Если вижу наших постоянных прихожан, которых я исповедовал недавно, я сразу говорю: братья и сестры, понимаете все? Я вижу, что они кивают мне в ответ, понимаем, всех вас Бог благословит, и они радостные, счастливые. И тут стоят на литургии, слушают службу, молятся на службе. Это гораздо полезнее, чем стоять на исповеди и думать, что ты не успеешь, 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 да, не успеешь.
Нервничаешь,
вот. Да, вот поэтому я думаю, считаю, что вот в этом случае, да, практика есть такая положительная.
Дорогие друзья, вы слушали беседу с секретарем епархиального управления священником Виктором Тихоновым.